В марте в один из выходных дней товарищи Густава решили спуститься в ближайшее ущелье. Ярко светило солнце, в воздухе пахло весной. Со смехом и шутками ребята весело спускались по горной тропинке. Через час, дойдя до небольшого лесного озера, они поневоле остановились, любуясь бирюзовой гладью. Увидев рыб, быстро исчезающих в глубине и снова поднимающихся наверх, один из мальчиков поежился. «Бррр, в такой холод меня никто не загнал бы в воду!» Товарищи рассмеялись. «А я не боюсь холода», — высокомерно заявил Густав. «Я могу по пояс зайти в воду». «Я тоже могу, только летом», — отозвался кто-то из друзей. «Не верите?» — выкрикнул Густав. «Докажи, а ну докажи», — зашумели ребята. И вдруг Густав скинул куртку, решительно снял сапоги, брюки, рубашку и кинулся к воде. «Густав, очнись!» – испуганно закричали вдогонку товарищи. «Ты в своем уме? Остановись!» Густав засмеялся и, с трудом удерживая равновесие, с разгону прыгнул в ледяную воду. Решив, что этого еще недостаточно для доказательства его смелости, он зажал пальцами нос и нырнул. Затем, фыркая, выскочил на берег и вызывающе посмотрел на ошеломленных друзей. «Довольны?» – только и спросил он. Ребята промолчали. К счастью, солнце пригревало по-весеннему. Густав постепенно согрелся, и мальчики пошли дальше. «Густав, я бы никогда не подумал, что ты залезешь в воду», – через время заговорили товарищи. «У тебя кожа, наверное, как у морской собаки». Густав, как всегда, был на высоте. Только потом ему пришлось дорого заплатить за свое хвастовство. Ночью Густава начал знобить. Тетя, у которой он жил, напоила его горячим чаем и накрыла еще одним одеялом, но он не мог согреться. Рано утром вызвали доктора, и он определил воспаление легких. Несмотря на все старания тети, Густава лучше не становилось. Пришлось вызвать родителей. Отец и мать по очереди дежурили у постели сына, но ему становилось все хуже и хуже. Временами, особенно по вечерам, Густав бредил и часто произносил имя Отто. Однажды, думая, что Густав спит, мама заплакала. «Сыночек, мой милый сыночек, неужели ты умрешь?» Господин Хаген старался утешить ее, хотя сам тоже сильно переживал. Но Густав не спал. От услышанных слов у него чуть не остановилось сердце. «Я могу умереть?» – с ужасом подумал он. Родители продолжали молиться и просить у Бога милости для сына. После долгих томительных дней ожидания врач сказал, что есть надежда на выздоровление. И действительно, состояние Густава стало улучшаться. Перед отъездом господин Хаген сел у постели сына. Сейчас, когда Густаву стало намного лучше, он хотел серьезно поговорить с ним. Густав был на грани смерти из-за своего хвастовства. В детстве отец нередко наказывал его за это, но он не хотел оставлять полюбившийся грех. Господин Хаген говорил, что Густав будет пожинать плоды своих дел, пока не осудит это зло и не оставит его. «Бог не хочет нашей гибели, и в своей любви будет наказывать нас, чтобы мы смирялись и поступали в этом мире так, как Он учит». Густав чувствовал, что слова отца наполнены любовью, чувствовал, что он прав, и молчал. В его сердце происходила тяжелая борьба – сейчас или никогда. Давнишняя история с разбитым стеклом все еще мучила Густава. Он не мог избавиться от осуждений совести и от мысли, что должен признаться в обмане. «Сейчас или никогда», — снова подумал он и взволнованно произнес. «Папа, прости меня за разбитое окно в церкви». Отец замер от неожиданности. «Папа», — продолжал Густав, — «это не Отокунс, а я попал камнем в стекло. Я боялся наказания и заставил Отто поклясться, что он будет молчать. Я обманул. Я согрешил, папа. Я больше никогда так не сделаю». Господин Хаген сначала возмутился, но потом понял, что пришел момент, когда он или приобретет сына, или потеряет его доверие навсегда. Зная упрямый характер Густава, господин Хаген понимал, что его исповедь – это геройство, которое стоило ему тяжелой борьбы. «Густав, это правда?» — спросил он. «Правда, папа», — закрыв глаза, прошептал Густав. «Мне очень стыдно, что я такой. Я хочу исправиться. Прости меня, папа, за все. Я от сердца прощаю тебе, сын мой, но ты должен наладить отношения и с Отто, и с другими ребятами». Густав крепко сжал руку отца. «Да, это нелегко, но Господь поможет. Сам ты много раз принимал решение справиться и не мог, а Бог всемогущий, Он меняет сердце и дает силу жить свято. Разбитое окно не так страшно. Но ложь и наговор на Отто, сколько он перестрадал. Он должен был нести твою вину. Как жестоко обращался с ним отец. Как тяжело и много работал Отто, чтобы отдать деньги за стекло. Да, папа, я виноват. Я обязательно попрошу у Отто прощения. Густав сильно волновался. Папа, я думаю, что Иисус поможет мне сделать это. Я просил его, чтобы он омыл меня своей кровью и принял в число детей своих. Господин Хаген весьма обрадовался этому свидетельству сына. И в то же время, чем больше он размышлял над его словами, тем больше видел свою вину. Да, он очень легко раздражался, и с его уст часто срывались резкие слова. Из-за его чрезмерной строгости сын стал обманщиком. Господин Хаген с сожалением думал о большом упущении в воспитании сына. Немного бы мягкости, побольше любви, и как помог бы он сыну судить себя, признавать вовремя свою вину. Как еще милостив Бог к ним. Он сохранил жизнь Густава и дал ему покаяние. Это особенная благодать. Отец привез Густава домой, когда было совсем тепло. Уже на следующий день он сказал сыну: «Сегодня мы пригласим к себе Эриха Кунца с Отто. Ты не забыл, что должен попросить у них прощения?» Густав покраснел. Нет, он не забыл об этом. Не зная, как расценивать приглашение хозяина, Эрих переживал за свое рабочее место. А может, его сына, закончившего школу, не хотят принимать в ученики на завод? «Если я услышу от господина Хагена что-нибудь плохое, — сказал он сыну дорогой, — тебе придется оставить дом. Второй раз я не потерплю позора из-за тебя». Отто молчал. Что он мог ответить на это? Когда господин Хаген рассказал, зачем он позвал их, Отто не мог поверить своим ушам. Неужели перед ним гордый и самоуверенный Густав? Неужели он просит прощения? «Я тебе уже давно простил, — тихо ответил Отто на просьбу Густава. Эрих удивленно смотрел на ребят. Сам он еще никогда ни у кого не просил прощения. Поссорившись с кем-нибудь, он обычно некоторое время избегал этого человека, не разговаривал с ним, а потом все как-то само собой становилось на свои места. Густав назвал случившееся ужасной несправедливостью с его стороны, рассказал, как Бог дал ему милость увидеть свой грех и раскаяться. Потом господин Хаген отдал Эриху деньги за стекло и сказал, что он хочет взять Отто учеником в контору. Эрих опешил. Неужели его сын будет работать у господина Хагена? Это было сверх его ожиданий и планов. Он не находил слов, чтобы выразить благодарность. А Отто был весьма счастлив. Исполнилось его горячее желание, от которого он уже почти отказался. По дороге домой Эрих виновато сказал сыну: «Ты уже, небось, забыл все, что было у нас из-за этого окна. Я же не знал, что ты невиновен». Долго они шли молча. Каждый думал о своем. Наконец, отец снова заговорил. «Никому не рассказывай, что сейчас слышал. Каждый человек должен пройти в жизни долину унижения. Ни от тебя, ни от меня люди не должны узнать, что Густав был виновником этого дела». Отто был согласен с таким мнением. А Эрих даже не подумал о том, что он тоже должен просить у сына прощения. Он, видно, не знал, что научить послушанию и приобрести доверие ребенка нельзя без настоящей любви. Верно говорил Лютер, что около ремня должно лежать яблоко. Вечером того же дня Мария Кунц поспешила к Катерине. Она должна была поделиться с ней своей радостью. Слушая ее, Катерина заплакала. Ее умиляло милосердие Божье.